Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как важен в нашей жизни пример. Долгие годы посещая церковь, человек зачастую сталкивается с тем, как трудно ему изменить самого себя. Но есть богатый сокровищница земли русской, образ человека, который может стать для нас ориентиром на нашем жизненном пути, в нашей духовной жизни. Правильно ли мы стоим в вере? Истинна ли наша молитва? Правдивы ли наши отношения к Богу? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в Санкт-Петербург, где на речке Карповке на Петроградской стороне расположен Иоанновский Ставропигиальный женский монастырь. Там покоится, по словам царя Страстотерпца Николая II, великий светильник Церкви Христовой, молитвенник земли русской, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Я пришла в Иоанновский монастырь на престольный праздник. Главный верхний храм обители был посвящен батюшкой Иоанном, 12 апостолам. И этот храм постепенно на моих глазах все наполнялся и наполнялся людьми. Мне казалось, что уже к причастию прихожан стало так много, что ими были заполнены все уголки и лестницы этого большого монастырского здания. Прибывали паломники, люди после службы теснились на лестничных переходах, желая припасть к гробнице праведного Иоанна Кронштадтского, расположенной в храме-крипте. Сестры обители помогали новичкам разобраться с тем, куда идти, а я думала о том, что это здание монастыря, включающее 3 храма, обширные помещения для сестер, библиотеку, трапезные, мастерские, символизирует как бы один большой дом, в котором каждый сможет найти себя. Храм 12 апостолов высокий, светлый, просторный. С хор слышались дивные голоса сестер, а я спрашивала прихожан и паломников, что привело их в обитель.
Я крестилась в этом храме.
Сколько лет назад?
В 91-м году. Все, что хорошего, все вера дала.
Ну вот именно Иоанновский монастырь чем особенно?
Так батюшка Иоанн Кронштадтский, отец Николай Беляев, с Георгий, Царство Небесное. А приход сам. Ведь приходишь, и вот родные люди, семья. Я теперь живу на Московской, сюда ноги несу. Самое большое, наверное, то, что это общины, вот эти маленькие, иногда вот человек в одной и в другой общине. Идет уже как бы общий труд, общая молитва. Вы знаете, вот иногда болеешь, а за тебя молится весь приход. Эта общая молитва, она, наверное, как и держит. Ведь все духовное его не видно, но оно держит нас, дает силу. Я думаю, что где вера, оно так и было, и, может быть, и до революции так и было.
Надежда поделилась, что большой приход Иоанновского монастыря, собирающий тысячи людей, состоит из множества общин, которые формируются по интересам. Так было заложено при старшем священнике обители протоиерее Николае Беляеве, батюшке, который в течение 28 лет налаживал жизнь прихода. Об этом мне рассказала Наталья.
Отец Николай, он же занимался большой социальной и общественной работой на приходе. Он создал общины приходские, благодаря которым люди все по интересам сгруппировали здесь и стали проводить общеприходские мероприятия. Праздники, Рождество Христово, Россия – великая судьба. Много наших праздников. И потом вот началось все где-то, наверное, с 15 общин по профессиям, по профессиональному, возрастному такому признаку. И сейчас, по-моему, 44 общины у нас. Кому что интересно. То есть ты можешь быть юристом, а тебя интересует там что-то в области педагогики, ты идешь в общину педагогов. Ну, разные. Вот именно, что людям нужно и интересно. Как ты можешь спастись? Молитва без дел мертва. Поэтому нужны дела. Ну, вот таким образом. Вот так вот сложилось, что батюшка благословил возглавлять мне общину законов, общины юристов. У нас вот все вопросы, которые возникают юридически, с которым приходят люди, батюшки направляют к нам, чтобы мы оказывали возможную помощь, естественно, во славу Божью. Были, конечно, вопросы, которые нужны были по оплате, но это уже отдельно, это уже шли, так сказать, официально, когда требовалось. А так у нас все только во славу Божью, на бесплатной основе. Ты батюшка еще помимо этого благословил меня быть мамой прихода. Вот такая должность. Да, что мама прихода, ну, то есть, когда какие-то проблемы среди прихожан, трудно неразрешимые, к маме Наташе приходилось разруливать.
И что же значит, вот между прихожанами могут быть какие-то проблемы?
Ну, мы же все люди грешны. Все может быть. Ну, приходилось поднимать какое-то Соломоново решение, чтобы устраивало всех, чтобы без обид все друг друга прощали. Ну, как же? Это же общество. А как же? Конечно, это люди со своими проблемами, со своими какими-то вопросами, которые требуют решения. Это нормальное явление, так и должно быть.
Наталья подарила мне книжку, в которой подробно рассказывается о том, какие общины созданы в приходе Иоанновского монастыря. Есть здесь и община «Добрыня», которая собирает мужчин для организации приходских мероприятий, помогает в проведении массовых праздников. И община «Жар-птица», создавшая кукольный театр для детей. И наставник, помогающий в проведении просветительских занятий и отдыха юных прихожан. И «Гиппократ», где члены общины, профессиональные врачи и медсестры, оказывают помощь в лечении. И геронта, которая заботится о пожилых людях. И множество других общин – информационных, просветительских, творческих, благотворительных, патриотических, паломнических, молодежных, которые собирают в большую иоанновскую семью дружный приход обители.
Самое первое наше – это патронаж. Помощь нашим пожилым людям. Самая старейшая община. Золушка. Ну, это наши Золушки, это наши спасительницы, которые помогают во всех праздниках. Это закон, это уже наша община. Дом трудолюбия. Добрыня – это наша молодежь. Живое слово – это кто пишет. Мастеровой. Гиппократ, врачебная поддержка творящих семей, это многодетные семьи. Воскресная школа, камертон, это хор, лепта, Иоанновское братство.
Мне посчастливилось в этот день пообщаться со старшим священником Иоанновского монастыря протоиереем Дмитрием Галкиным, батюшкой, который занимается с детьми и взрослыми в воскресной школе, созданной при монастыре. И я попросила его рассказать о протоиерее Николае Беляеве, который долгие годы являлся инициатором и вдохновителем многих приходских начинаний.
Отец Николай Беляев был великим священником, человек-созидатель, при этом масштабно мыслящий, стратегически мыслящий, который еще в первые буквально годы, даже месяцы своего служения, я с отцом Николаем был знаком на протяжении 30 лет, поставил своей целью создать приход, общину, чтобы это были не просто прихожане, которые приходят исполнить свои религиозные, так сказать, какие-то действия, получить какие-то утешения, ответы на духовные нужды, а чтобы это была жизнь во Христе на общинных началах, чтобы люди умели друг другу помогать, умели жить жертвенно по отношению друг к другу, просто элементарно знали друг друга. И отец Николай многие десятилетия занимался созиданием вот этой приходской общинной жизни, и ему это удалось, и поэтому вот эта община существует до сих пор и действует. Она жива, несмотря на, к сожалению, такую большую утрату, уход отца Николая от нас. И мы, конечно, с огромной теплотой и благодарностью вспоминаем дорогого батюшку, конечно же.
Что же объединяет всех людей, собравшихся в приходе Иоанновского Ставропигиального женского монастыря, такой мощный центр, где каждый человек может проявить себя, найти утешение и поддержку, где главным связующим звеном является общая молитва. Конечно, это прежде всего образ святого праведного Иоанна Кронштадтского. Удивляешься тому, как человек не перестает действовать даже спустя столетия после своей кончины. Ведь праведного Иоанна Кронштадтского окружали тысячи людей. Каждое утро у его дома в стройные ряды выстраивались люди разных сословий. Кто-то ждал милостыни, кто-то жертвовал ее для других. И батюшка передавал из рук в руки это бесценное желание помощи друг другу, сам являясь источником этой созидательной движущей силы, считая себя лишь исполнителем божественной воли, но при этом поражая всех своим неповторимым дерзновением перед Богом. Когда батюшка отошел ко Господу, только из Кронштадта выдвинулось 20 тысяч человек. Траурная процессия остановилась у здания Сената и Священного Синода, где отслужили литию. Затем у стен Зимнего дворца, и потом здесь, на Карповке, совершилось отпевание и погребение дорогого батюшки. Как называют святого праведного Иоанна Кронштадтского все люди, связанные с Иоанновским монастырем. Для них он прежде всего отец и батюшка. Мы спустились в храм-усыпальницу вместе с инокиней и Устиной. Здесь, в торжественной тишине, я услышала рассказ об этом храме.
Здесь алтарь, иконостас. Ну, конечно, храм маленький и алтарь, соответственно, маленький.
А в честь кого освящен?
Алтарь освящен в честь пророка Ильи и царицы Феодоры. Это святые небесные покровители и родители отца Иоанна Кронштадтского. В честь этих святых храм был освящен, когда отец сам почил. И сейчас тоже, несколько лет назад, буквально в 2017 году, после капитального ремонта, мы освятили этот храм великим освящением именно в честь этих святых. У нас здесь, кстати, есть икона, которая недавно тоже она у нас появилась. Икона пророка Ильи и царицы Феодоры, которую матушка Ангелина подарила отцу Иоанну. И на обороте этой иконы царственная надпись. Матушка Ангелина обращается к отцу Иоанну. Здесь написано: «С безграничным уважением отцу, благодетелю и покровителю нашему, протоиерею Кронштадтского Андреевского собора Иоанну Ильичу Сергиеву. Молим Бога о вашем благоденствии и выздоровлении. Да поможет милосердный Господь своей благодатью в вашем терпении. От Санкт-Петербургского Иоанновского женского монастыря рабы Божией игумени Ангелины сестрами». И дата стоит 20 июля 1908 года. То есть по новому стилю это 2 августа, как раз день пророка Ильи, день престольного праздника. За полгода до кончины дорогой батюшки матушка Ангелина подарила ему эту икону. Видимо, специально для него была написана.
Одна из насельниц дореволюционного монастыря, монахиня Иоанна Лежоева, на свои средства украсила этот храм мраморным иконостасом. Стены и надгробия также были выполнены из мрамора. А в советские годы большевики поспешили разрушить и храм, и гробницу великого молитвенника за Россию, залив место упокоения батюшки бетоном и устроив здесь бомбоубежище.
В советское время, когда монастырь был закрыт, здесь было все разорено, и, соответственно, потом, когда монастырь стали возрождать, то восстановили все по старинным архивным фотографиям. Исторически иконостас был мраморный, сейчас он выполнен из дерева, но рисунок повторяет именно исторический иконостас. Иконы уже современные тоже написаны, ну а здесь гробница батюшки, вот он рядом с алтарем был погребен. Это гробница. Мощи батюшки под спудом находятся, вот так же, как Ксения Блаженная. То есть они не обретены. Сверху это надгробие. Опять же, исторически оно было выполнено из мрамора. И вниз был склеп, также отделанный мраморными плитами. Но вся эта мраморная гробница была уничтожена в советское время, а потом уже восстановили вот в таком виде.
Надгробие праведного Иоанна Кронштадтского украшено большой ростовой иконой святого. Многие люди стоят и читают ему акафист, долго молятся в храме-усыпальнице, чувствуя себя под покровом дорогого батюшки. А рядом за стеной находится захоронение первой настоятельницы Иоанновского монастыря игумени Ангелины Сергеевой, которая была его неустанной помощницей в созидании здесь такого многочисленного, в обители до революции подвязалось более 300 сестер, монастыря.
Здесь покоится игуменья Ангелина, как раз первая настоятельница монастыря. Она была духовной дочерью отца Яна Кронштадтского. При ней этот монастырь строился. Дорогой батюшка поставил ее наблюдать за строительством. Потом она была возведена в сан игумени, была человеком очень высокой духовной жизни. Но, к сожалению, вот в те годы монастырь долго не просуществовал, потому что его постигла такая же судьба, как и другие обители в России. Он был закрыт в 23-м году. И в то время матушке Ангелине пришлось очень много претерпеть. Вот сейчас, в 22-м году, как раз исполнилось 100 лет со дня начала кампании по изъятию церковных ценностей. И матушка Ангелина как раз пострадала по этому процессу. Ее вызывали на допрос, она под домашним арестом была. Ее обвиняли в том, что она утаивает опись имущества, в том, что она организовала сопротивление изъятию церковных ценностей, хотя это сопротивление просто хаотичного возникло. Но потом это обвинение, это дело в отношении нее как-то заглохло. Когда монастырь закрыли, то матушка Ангелина жила недалеко здесь, на Петроградке, продолжала окормлять сестер. Умерла она в 27-м году, и поскольку монастырь был закрыт, то она была похоронена на кладбище Александра Невской лавры. А когда монастырь снова открыли, то в 97-м году ее честные останки перенесли сюда и погребли в храме-усыпальнице рядом с дорогим батюшкой, чтобы она была в своей родной обители.
Рядом с местом упокоения святого праведного Иоанна Кронштадтского в небольшом пространстве создан замечательный музей, наполненный множеством уникальных экспонатов, связанных с батюшкой. Это и его облачение, которое ему дарили почитатели. Он передавал бедные приходы, и священники поколениями хранили их как величайший дар. Крест и Евангелие подвижника, подарки батюшки и сувениры, которые во множестве выпускались уже при его жизни. Например, каждая монахиня и послушница в обители – имели кружку с изображением отца Иоанна Кронштадтского. Как собирались уникальные экспонаты монастырского музея, рассказала насельница обители монахиня Фаина.
Чудо у нас вот какое. Дело в том, что мы в 16 году начали ремонт храма усыпальницы. И когда отбили стены до кирпича, то в стенах были обнаружены маленькие ниши, ну, наподобие шкафчиков. И вот эти ниши, глядя на эти ниши, вот мне было жалко их закладывать. Я посмотрела, думаю, ой, думаю, это настоящий смотровой шкафчик. И стали мы матушку нашу подговаривать сделать музей, потому что были книги, переданные людьми. Люди приносили с 90-х годов в монастырь предметы, вот в память о батюшке, книги, портреты, буклеты, облачения, кресты там и Кронштадтского. Хотелось людям вот это достояние сохраненное показать. И стали думать. И вот что удивительно, матушка предложила такую идею поставить смотровой шкаф не там, где он раньше был, шкаф с тремя облачениями, а отодвинуть его в подсобку и сделать большой шкаф с огромным стеклом, то есть отсечь комнату, отнять подсобного помещения, у хозяйственного помещения, и расширить усыпальницу. И оказалось, что там можно встроить даже два шкафа. Вот, шкафы нам сделали, подсветку мы придумали сами, шкафы мы разместили сами, экспозицию, в общем-то, сделали сами. Но что было в этом удивительного, что так как мы не собирались делать музей, а делали мы только ремонт храма, то мы про музей никому не говорили. Мы просто решили устроить людям сюрприз. Но с того момента, когда было решено сделать музей, с этого момента люди стали приносить предметы. Приносили. Видимо, вот батюшка Иоанн Кронштадтский, который все видит. Видимо, он-то знал, и он стал людей привлекать. То есть люди не знали, но вот просто вот решили делать музей, люди понесли. И даже когда открыли храм-усыпальницу и осветили ее и показали музей владыки, там были гости, смотрели все. В течение 7 дней беспрерывно люди несли предметы, связанные с Иоанном Кронштадтским. Это было просто чудо. Батюшка сам организовал свой музей.
Мне запомнились многие экспонаты этого музея. Облачение святого праведного Иоанна Кронштадтского, его митра, которую передал в монастырь святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Метрическая книга Андреевского собора в Кронштадте, которую можно увидеть почти на каждой странице, подпись батюшки о том, какие таинства он совершал. Крещение, венчание, отпевание. Есть здесь и удивительный экспонат.
Кресло дорогого батюшки. Видите, вот инициалы ИК. Кресло из Кронштадта. Передано нам ректором МАПО. Это медицинская академия постдипломного образования. Дело в том, что когда-то, еще в начале 20 века, ректором педиатрической академии был профессор Зайчик. Он работал в Кронштадте, потому что там были противочумные лаборатории. И как раз в это время грянула революция. Вот красноармейцы, которые разбирали все имущество в храмах, они предложили профессору вот это кресло. Но неизвестно, то ли оно из квартиры отца Иоанна, то ли из храма. Предложили ему для педиатрического института. Он взял его, привез в Петербург, и оно стояло у него в кабинете. Потом, соответственно, перешло его преемнику. Тот перешел работать в МАПО, привез с собой это кресло, а уже один из последующих ректоров по инициативе одной рабы Божией, которая знала историю этого кресла, этот ректор передал кресло в Иоанновский монастырь.
Да, вот такое величественное царское.
После кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского в его квартире находились вещи, которые были там и при его приезде в дом приходского священника Андреевского собора. За 53 года служения прибавились лишь иконы и книги. Все то, что жертвовали отцу Иоанну, он передавал в бедные приходы, храмы по всей России, посылал деньги священникам, благотворительным обществам, школам, больницам и богадельням. Особенной страницей деятельности праведного Иоанна Кронштадтского являлось создание ему монастырей. Это и Пюхтицкий Успенский монастырь в Эстонии, и Успенский монастырь в селе Ваулово Ярославской губернии, и монастырь в селе Сура, где он родился, в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, и многие другие. Иоанновский монастырь первоначально был основан как подворье Сурской обители. О том, как начал создаваться монастырь в Санкт-Петербурге, рассказал протоиерей Дмитрий Галкин.
Батюшка вообще прилежал к храмостроению, к строению обителей в частности. И первоначальной целью батюшка была организация монастыря в Суре, у него на родине. Ну, в общем-то, в данном случае мотивация была совершенно очевидной. Сур – это совершенно заброшенное село, до которого надо было идти многие километры пешком там, от ближайшей переправы. И основать там обитель, ну, это значит, во-первых, духовно осветить это место. Во-вторых, ну, как-то привлечь внимание общественности, привлечь, так сказать, дать статус этому месту. Ну, а по поскольку любой уважающий себя монастырь стремился, и батюшка это понимал, иметь подворье в столице, естественно, он организовал подворье Сурского монастыря здесь, в Петербурге. Но очень скоро стало понятно, что монастырь, основанный на Карповке, является настолько значимым, настолько самодостаточным, что он перерастает значение подворья, и уже очень скоро его благословили быть самостоятельным монастырем.
Место для обители на речке Карповке в Санкт-Петербурге было пожертвовано для создания поначалу подворья, а затем и монастыря почетным гражданином Санкт-Петербурга купцом Симеоном Раменским. Позже к нему присоединился еще участок, а после кончины отца Иоанна улицы рядом с обителью стали мемориальной зоной и были переименованы в Сурскую и Иоанновскую. Строительство обители велось очень быстрыми темпами. Главное здание монастыря, в котором находился храм в честь святого преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя батюшки Иоанна, и церковь 12 апостолов, а также храм-усыпальница в честь пророка Ильи и праведной царицы Феодоры, было закончено к 1902 году. Я спросила отца Дмитрия о посвящении главного храма обители собору святых апостолов.
Батюшка был великий миссионер, и вот сегодня мы празднуем с вами праздник 12 апостолов. Очевидно, то, что по его инициативе верхний храм был освящен именно в честь 12 апостолов, очевидно, за этим скрывалась некая идея. Может быть, отец Накрашатский ее не декларировал вслух, хотя порой он об этом писал, но тем не менее. Парадоксальная ситуация сложилась в России накануне революции, а именно, вроде бы страна была православной, православие было официальной религией Российской империи, закон Божий изучался во всех гимназиях, и по нему сдавали экзамены соответствующие, но тем не менее людей, вовлеченных в веру, и отец Накрашатский это чувствовал, неформально приобщенных к Богу, их все-таки было очень немного. Поэтому вот эта задача апостольства, она всегда стояла перед церковью русской православной, даже в годы ее наибольшего, казалось бы, расцвета и торжества. Лично эту задачу перед собой ощущал отец Иоанн Кронштадтский. Не случайно он хотел быть сначала миссионером где-то там в Сибири, но потом, когда он оказался в Кронштадте, он понял, что здесь поле неоранное для его деятельности. Ну и вот, собственно говоря, наверное, батюшка, основу монастыря, благословляя осветить верхний храм монастыря в честь 12 апостолов, имел в виду вот эту мысль тоже.
Интересно, как свое миссионерское служение святой праведный Иоанн Кронштадтский продолжает уже в наши дни. Мне запомнили слова паломников, с которыми мне довелось побеседовать в этот праздничный день, престольный праздник Иоанновского монастыря, о том, что кронштадтский пастырь, молитвенник земли русской, является для многих примером веры. Вот чем поделился Павел.
Мы приехали из Москвы, из Подольска. Ездили в Псков, в Питер заехали.
Что в вашей жизни Иоанн Кронштадтский значит?
Святой, хороший, добрый человек, правильный, великий священник. Отец пастыря своей был действительно уникальный человек, Божий человек, в первую очередь Божий. Он Богу служил всем нутром своим. И Бог ему давал, наверное, какие-то силы тоже, и знания, и веру, и дух. У него, вот я смотрел фотографии, смотрел там какие-то съемки дореволюционные. Видно, что человек, в принципе, непростой. Такие люди, как Серафим Саровский, наверное, из этой же плеяды. Я так, в принципе, как бы человек оцерковленный, но веры пока маловато, к сожалению.
Ансамбль Иоанновского монастыря на Карповке – один из замечательных примеров русско-византийской архитектуры, когда и внешний яркий декор здания, и внутренний объем большого храма, купола и окна – все придают ему царское величие, торжественность. Приближаясь к монастырю издалека, поражаешься масштабностью этого строения, как будто это город в городе. В монастырском музее я увидела фотографии строительства обители, когда она создавалась на окраине Санкт-Петербурга. А сейчас это, безусловно, духовный центр северной столицы.
Отец Иоанн очень любил эту обитель, часто сюда приезжал, служил здесь. Здесь у него были покои, вот его кабинет, спальня на фотографиях. Звал себя Божьей милостью строителем Иоанновского монастыря. Говорил, что чувствует себя здесь как дома. Он хотел быть здесь и похороненным. Построен монастырь по проекту епархиального архитектора Никонова. Он был самоучка, но очень талантливый архитектор. По его проектам построены многие здания в Петербурге. Он использовал в строительстве русских русско-византийский стиль. Кстати, он же строил и Новый Афон. Это тоже Никонов строил, поэтому даже архитектура похожа. Но действительно для Питера это самое подходящее, потому что Питер такой, особенно в осеннее, зимнее время, серый город. А Никонов использовал в строительстве разные декоративные элементы, кирпич разных цветов, и купола были покрыты поливными изразцами. К сожалению, они не сохранились. Сейчас у нас купола покрыты просто медью, но мы находим фрагменты этих изразцов. Вот они здесь. И по описаниям мы знаем, что изображение было в виде крестов.
Инокиня Иустина рассказала о том, каким был Иоанновский монастырь перед революцией.
В монастыре были различные мастерские, здесь была даже своя типография. Вот это книги, люди тоже нам приносили, эти брошюры, это издание монастыря, именно то, что монастырь печатал. Вот, допустим, вот этот рисунок показывает, как сестры шьют одежду для раненых в годы Первой мировой войны. И здесь, кстати, в годы Первой мировой войны был устроен лазарет для раненых солдат и офицеров. Был приют для безродных девочек-сирот. Сестер было довольно-таки много. В архивах есть клировые ведомости монастыря, и по списку, вот все вместе с послушницами, так сказать, с трудницами, которые еще, может быть, не приукажены к обители, где-то около 300 человек. Может быть, часть жила в скиту, был еще Вауловский скит Ваулова. Возможно, часть сестер жила там.
Каким был Иоанновский монастырь при святом праведном Иоанне Кронштадтском? Батюшка приезжал сюда погостить, послужить, окормлял сестер, хотя строго наставлял во всем слушаться матушку-игуменью и непокорных велел отправлять из монастыря. Произносил проповеди с особыми поучениями о монашеском делании. Ведь вся жизнь праведного отца Иоанна была примером строгой подвижнической жизни. И несмотря на то, что его окружали тысячи людей, в Андреевском соборе ежедневно причащалось до 5000 человек. Он непрестанно молился, пребывая всегда пред очами Божьими. Его милосердие и любовь и к простым людям, и к знатным особам была непревзойденной. Когда он почил, священномученик Иоанн Восторгов на панихиде в проповеди высказал «Боль всего народа, плач Россия, болезную и осиротелая». Но и теперь, и всегда, святой праведный Иоанн Кронштадтский рядом с нами – он был первым святым, канонизированным Русской Православной Церковью при вступлении на Патриарший престол Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II. На следующий день после избрания Патриарха, 8 июня 1990 года, Священный Поместный Собор единомысленно определил причислить к лику святых всей Русской Православной Церкви праведного Иоанна Кронштадтского. Телесные останки святого праведного Иоанна, покоящиеся под спудом в основанном им монастыре, считать святыми мощами. Торжество прославления проходило 14 июня 90 года под открытым небом. Только что восстановленный маленький храм обители не мог вместить всех. Все улицы, переулки, оба берега речки Карповки, крыши домов и балконы были заполнены людьми. Широкий деревянный помост был устлан коврами. Он был устроен вдоль стены, куда приходили верующие и в дни лихолетий, и в дни блокады, и в преддверии перестройки. Ставили свечи в нише напротив усыпальницы, где кто-то выбил восьмиконечный крест. Этот крест в руках праведного Иоанна Кронштадтского собирал Россию, разорванную на части. Его словами – надежда и упование на милость Божию. Его молитвами собирает и в наши дни. Он писал: «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей». И по вере этого великого молитвенника земли русской – да сбудутся эти слова, вдохновляя нас к молитве в такие сложные времена. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Иоанновском Ставропигиальном женском монастыре в Санкт-Петербурге.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Thank you.
Что приближает нас к Богу, что делает нас свойственными, родными Богу, чадами Его? Живой образ Божий, сожденный или врожденный в душе нашей, союз веры, в который мы вступили с Богом по крещении, родившись водою, духом и усыновившись Богу. Обязательство стоит другой стороны. Со стороны Господа миловать нас и воспитывать нас духовно для Царствия Небесного, для вечной жизни в Боге. С нашей стороны желание и старание любить Бога, нас возлюбившего безмерно, угождать Ему исполнением Его заповедей и жить свято, удаляясь грехов и принося Ему покаяние. Вот что делает нас своими Богу, близкими чадами Его. А грех – то и дело, что усиливается отчуждить нас от Бога, удалить, охладить к Нему, сделать нас дикими наподобие животных и зверей. Знает вол хозяина своего и осел ясли господина своего, а человек часто не знает своего Господа. Это слова святого праведного Иоанна Кронштадтского из последнего дневника батюшки. Свою последнюю литургию отец Иоанн отслужил в Андреевском соборе в Кронштадте за 10 дней до перехода в вечность, 10 декабря 1908 года, ровно через 53 года после его первого вступления в Андреевский собор в Кронштадте. После своей последней службы он говорил долгую проповедь, хотя был очень слаб, его вынесли из собора на руках. Сколько же сил, сколько своего сердца вкладывал отец Иоанн в желание что-то изменить в жизни людей, которые его окружали. Он делал все возможное и невозможное. О неповторимом пути святого праведного Иоанна Кронштадтского мы беседовали со служителями и насельницами Иоанновского Ставропигиального женского монастыря в Санкт-Петербурге. И вот что сказал старший священник обители протоиерей Дмитрий Галкин.
Во-первых, конечно, секрет в его деятельности, это секрет всему свету, он там и сам не скрывал. Была удивительная харизматичность отца Иоанна Кронштадтского, он был Богом одаренный человек, но дарования Божие, они просто так с неба не падают, естественно. В основе тех даров, которыми владел Иоанн Кронштадтский, это потрясающая харизма и исцеление, и пророчество, и прозорливость, и слово пастырского, которое при всей своей внешней простоте доходило до самых глубин сознания служителей. Это все харизмы действительно напоминали харизмы апостольской эпохи, но они даны были батюшке за его невероятную самоотверженность. Он полностью себя забывал, он полностью исключил всякую личную жизнь, он целиком себя ощущал человеком церкви и служил церкви. Служить с такой мерой самоотверженности, наверное, дано очень немногим, безусловно. Это просто не понести, это колоссальный совершенно подвиг. Ну и вот, собственно говоря, отец Иоанн Кронштадтский явился таким действительно светильником веры, образцом пастырского служения, которое и привлекало народ к нему. Его абсолютно бескорыстие, самоотверженность, умение и желание помочь каждому человеку, они были, конечно, беспримерными.
В единственной автобиографии святой праведный Иоанн Кронштадтский написал о своем отношении к призванию священника. С первых же дней своего высокого служения поставил себе за правило, сколь возможно искренне относиться к своему делу, пастырству и священнослужению, строго следить за собою и за своей внутренней жизнью. До конца своих дней он в каждом своем проступке, худой мысли – сразу приносил Богу покаяние. Я спросила отца Дмитрия, в чем он видит истоки такого живого и искреннего чувства праведного Иоанна Кронштадтского в отношении к Богу, чем уникален его путь. И батюшка объяснил это на примере современного человека.
Мы сталкиваемся с таким феноменом. Вот вроде бы людей, обращающихся к Богу, сейчас много. И они приходят активные, и потом ходят годами, оцерковляются, то есть проникаются в всей канвы богослужения, приносят Богу покаяние, то есть становятся глубоко церковными людьми. Ну и, казалось бы, вот здесь нам, священникам, можно было бы успокоиться, человек оказался в ограде церкви и будет жить и дальше. Но, к сожалению, порой, и сейчас мы это видим весьма нередко, случается замечательная в кавычках ситуация. Вдруг человек исчезает из церковной жизни. Вот не то, чтобы он устал от нее, не то, чтобы он перегорел, нет, а, наверное, здесь мотивация немножко другая. Человек часто приходят в церковь для того, чтобы получить что-то, вот, получить помощь, кризисная ситуация, болезнь, там, семейные нестроения. И он получает поддержку, утешение, верное направление жизни, меняется его сознание. Но тогда, когда вдруг, получив все это, ситуация выравнивается, вроде бы как бы уже и церковь больше особо не нужна. То есть это не приводит ни к богоотрицанию ни в коем случае, а приводит к какому-то такому теплохладному отношению к церковной и религиозной жизни. Так вот, мне бы очень хотелось пожелать всем вашим дорогим радиослушателям осознать очень важную мысль. Мы приходим в церковь не для того, чтобы что-то получить, какую-то поддержку, а мы приходим ради Бога, чтобы общаться с Богом. Притом и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии, общаться с Богом, и в этом видеть истинную ценность. Религиозная жизнь, она столь же необходима человеку, как и любая другая жизнь, как умываться по утрам, как ездить в отпуск, например, как работать на работе. Вот так же вот эта религиозная жизнь, она столь же необходима, она обогащает человека, дает ему состояться как личность. И, наверное, вот это очень важный момент, об этом надо говорить.
Мне запомнился рассказ святого праведного Иоанна Кронштадтского о том, как он умолил Господа помочь ему в учении. Дело в том, что в возрасте 6 лет, когда он стал воспитанником духовного училища в Архангельске, его родители принадлежали духовному сословию. Отец был пономарем, а мама – дочерью священника. Он не справлялся с учебой. Никак не мог соединить название букв в церковном алфавите с написанием их на практике. «Ночью, — вспоминал впоследствии батюшка, — я любил вставать на молитву. Все спят, тихо, не страшно молиться. И молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал мне свет разума на утешение родителям. И вот, как сейчас помню, однажды, был уже вечер, все улеглись спать, не спалось только мне. Я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала, я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли пробыл я в таком положении, но вдруг... Что-то точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок. Я вспомнил даже о чем и что он говорил, и легко, радостно так стало на душе. Никогда не спал я так спокойно, как в эту ночь. Тут засветало, я вскочил с постели, схватил книги, и, о счастье, читать стало гораздо легче, понимаю все. А то, что прочитал, не только все помнил, но хоть сейчас и рассказать могу. В короткое время я продвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше успевал я в науках, и к концу курса одним из первых был переведен в семинарию. Какими ценными для каждого человека могут стать эти воспоминания кронштадтского пастыря? Ведь каждый человек сталкивается с тем, что у него в жизни что-то не получается. Мне посчастливилось в этот день пообщаться с прихожанами Иоанновского монастыря, которые поделились своим упованием на помощь батюшке во всех вопросах своей жизни. Это Мария, ее дети Галина и Владимир.
Помощник, прежде всего, защитник.
Чудотворец.
Чудотворец.
Родной.
Да, родной батюшка. То есть, если, например, я знаю, что какие-то святые помогают в этих делах, какие-то обращаются к ним больше там с помощью о работе или в каких-то других вопросах, там покровители моряков бывают. А к батюшке я могу обратиться с любым вопросом, с любой проблемой и обязательно получу помощь.
Вот в нашей жизни вот чудеса просто постоянно, все время, потому что мы и молимся, и приходим, и трудимся, и знаем, что Он здесь с нами незримо, и Господь с нами незримо.
Мария рассказала, как по молитвам к праведному Иоанну Кронштадтскому ее сын снова стал ходить, когда после болезни у него отнялись ноги, и мама на руках носила мальчика в храм. И все в жизни встало на свою прочную основу. И так радостно было видеть этих людей, чья вера ощутима, как их добрые искренние рассказы.
Мы просто на краю гибели были. Мы пришли, начали молиться батюшке Иоанну Кронштадтскому и читали акафисты, и просто прикладывались. Усыпальницы вот просто чуть ли не каждую неделю там были. И ребенок выздоровел, представляете? И потом, когда они учились в школе, они закончили спецанглийскую школу с отличием. Надо поступать, и тоже батюшка, отче Иоанне, помоги, вразуми. И вот представляете, нам говорят, ой, куда вы суетесь-то, вам бы выжить. Там все куплено, в вузах все куплено за год, нам говорили разные. А в нашем храме нам сказали, они хозяева на факультете, а хозяйка на Руси – Матерь Божья. И мы молились. Представляете, они сами поступили сразу, и на бюджетный, и туда, куда хотели. Разве это не чудо? И молились батюшке дальше. Ее прямо с вуза,
третьего курса
да. пригласили на работу рядом с монастырем. А то она 12 лет трудится.
Я журналист, я работаю на Радио России.
Коллега.
Да.
Что такое вера? Мне кажется, человек, который искренне относится к своему духовному пути, должен как можно чаще перечитывать слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы проверять себя, а как ты молишься, как относишься к службе, как воспринимаешь окружающих тебя людей. Приехав молодым священником в Кронштадт, отец Иоанн столкнулся со множеством простого народа, который нуждался в помощи. Это был город, куда ссылали за провинности, где каждый ребенок с 7 лет становился или вором, или бродягой. Нищета, нечистота, безработица – все это легло на кронштадтского пастыря. И он создал удивительный дом трудолюбия, который был повторен затем в 100 русских городах. В доме трудолюбия кормили бесплатными обедами, выдавали пособия, учили детей, лечили женщин и стариков, давали работу, воспитывали малышей. Каким опытом социальной работы мог бы поделиться батюшка Иоанн со всеми нами? А главным при этом была его любовь. Он говорил, нужно любить всякого человека, и в грехе его, и в позоре его. Не нужно смешивать человека, этот образ Божий, со злом, которое в нем. Это чувство любви ко всем привлекает и в наши дни в Иоанновскую обитель на Карповку сотни и сотни людей. Об этом сказала прихожанка обители Наталья.
Любовь. Вот это то чувство, которое он дарил людям. И вот он для нас примером во всем этом. Потому что вы читали же его житье, да, что он шел со службы, видел нищего, который нуждается, там, нет сапог, у него снимал с себя, отдавал. Приходил домой без сапог, и, конечно, жена ругалась на него, но он не мог по-другому. Это человек такой был. Вот это вот образец для подражания. Конечно, нам до него далеко. Мы люди такие несовершенные, но образец, конечно, для нас действительно...
Наталья назвала рукотворным чудом отца Иоанна Кронштадтского. То, что в Иоанновскую обитель приходит и приезжает так много людей.
Вы знаете, это чудо уже, я бы сказала, рукотворное, потому что по молитвам всех, все молятся, и Господь слышит. Это вот явлено нам, чтобы мы сами убедились, мы маловерно увидели, что Господь есть, что вера – это наша основа, на чем мы стоим. Поэтому это нормальное явление. Вот говорю, что, может быть, сейчас еще летний сезон, поменьше так, но это немного народу. Вот как сказали, что это много. Это немного народу. Нет, руки не поднять, понимаете, не перекреститься. Не то, что там земной поклон, вообще не буду, стоишь как свечка. Такое место удивительное. У нас в 2015 году здесь проходили мероприятия, посвященные 25-летию прославления Иоанна Кронштадтского. Это было потрясающее, грандиозное событие. И вот когда сюда приезжали священнослужители не только со всей России, со всего мира. И вы знаете, вот это было чудо. Когда вот это священство все выстроилось вдоль стен монастыря для общей фотографии. Вы знаете, вот сердце просто разрывалось от радости. А потом эти мероприятия продолжились в Кронштадте. Здесь служба была. Потом мы поехали в Кронштадт, там тоже служба была. И потом уже поехали в Суру. Был заказан поезд старанием отца Николая. И вот все священники и миряне, все, кто был, поехали в Суру на малую родину. Со всего мира.
Это приходы, которые посвящены...
Иоанну Кронштадтскому, который с именем Иоанна Кронштадтского. И вы знаете, это такое было событие. Ну вот праздник праздников, понимаете, удивительно. И у нас зародилась дружба со многими священниками, которые присутствовали на этом празднике, которые продолжаются сейчас. Мы постоянно поддерживаем с ними связь. У нас Иоанновская семья, так называется, Иоанновская семья.
По всему миру.
По всему миру.
Многие слова отца Иоанна Кронштадтского дышат любовью к человеку при всей его безграничной верности Господу. Удивительное существо, душа человеческая, созданная по образу и подобию Божию, хоть и падшая. Ибо какова она бывает во святых, усердно послуживших Господу в жизни сей временной, сколь она бывает предана Богу любовью и самоотвержением, молитвою, воздержанием, зрением непрестанным к Богу, сколь чиста, светла, тверда, благоуханна, да и самые тела святых издают благоухание, а кончина какова, сколь мирна, славна, светла, свята. Протоиерей Дмитрий Галкин сказал о том, что дорого ему в образе отца Иоанна Кронштадтского и что сохраняется в обители и после его кончины.
продолжается, конечно, его молитва, его молитвенное ходатайство. Когда спускаешься в усыпальницу, конечно, попадаешь в какую-то особенную атмосферу молитвенной напряженности и любви одновременно. Очень глубоко здесь все чувствуем присутствие праведника в обители, чувствуем молитвенное ходатайство, чувствуем, как молитвы, которые возносятся у его гробницы, в его усыпальнице, как они остаются неуслышанными, так скажем, да, либо исполненными, либо человек, молящийся на Кронштадтском, получает внутреннее огромное утешение. Вот это присутствие обоженного человека, да, человека, который достиг святости, Царства Божия, вот уже здесь и сейчас, оно является, конечно, очень острым. И оно является очень утешительным, конечно.
Сегодня на «Волнах радио Веры» мы рассказываем об Иоанновском Ставропигиальном женском монастыре в Санкт-Петербурге. Как собирались сестры обители уже в наши дни после возвращения обители Русской Православной Церкви. Монастырь стал возрождаться в 1989 году. Монастырское здание было передано в качестве подворья Пюхтицкому Успенскому монастырю. Батюшка-отец Иоанн Кронштадтский при жизни духовно окормлял эту обитель, поэтому участие пюхтицких сестер в возрождении Иоанновского монастыря было знаменательным. Об этом рассказывали современные насельницы Иоанновской обители, и вот что сказала монахиня Фаина.
Возрождение монастыря началось с 89 года. 89 год здесь был митрополит ленинградский и новгородский Алексей, будущий патриарх. И он, конечно, озаботился возрождением духовной жизни здесь, вот в своей епархии. Конечно, он почитал отца Иоанна Кронштадтского. Он знал его с детства. Его семья ездила в Пюхтицу. То есть очень много сделал конкретно патриарх Алексей. Он вот уделил внимание, он принял непосредственное участие, помог возродить монастырь. И так как он человек был удивительно эрудированный, удивительно как бы вот привлекательный, культурный, высокообразованный, то он смог убедить власти города начать вот это маленькое возрождение, начать с храма. А потом уже стали приезжать сестры пюхтицкие, конечно, которые все любили Иоанна Кронштадтского, основателя Пюхтицкого монастыря. И вот удивительно, что наш монастырь, он, получается, как бы дважды открывался как подворье. Когда он строился как подворье Сурского женского монастыря на родине отца Иоанна Кронштадтского. А сейчас он возрождался как подворье Пюхтицкого монастыря. Но, опять же, время меняется, происходит разделение, распад Советского Союза, и Пюхтицкий монастырь оказывается в другой стране. И сестры встали перед выбором. Сестры, которые несли здесь послушание, вернуться ли в Пюхтицу или остаться здесь. И вот очень интересно, что мнения разделились у сестер. То есть кто-то уехал сознательно, кто-то сознательно остался, но каждая в своем выборе, она руководствовалась глубочайшей верой. Например, часть сестер, которая осталась, они сказали: мы русские люди, мы из Святой Руси, мы всегда останемся со Святой Русью, мы всегда будем со Христом, мы останемся здесь, в монастыре дорогого батюшки, мы поможем его возродить, мы понесем эти труды, мы никогда отсюда не уйдем. Вот мы начали возрождать, мы свой крест донесем до конца. И в то же время те сестры, которые вернулись в Пюхтицкий монастырь, они тоже руководствовались глубочайшей верой. Они сказали: нас приняла в свой монастырь Матерь Божия, Царица Небесная. Мы дали ей обеты послужить ее сыну. Мы вернемся в обитель, пусть он будет за границей, но мы все равно под крылом, под защитой Царицы Небесной. Мы послужим ей до конца. То есть и те сестры руководствовались верой. Но вот Господь и здесь как бы оставил сестер, и здесь монастырь не закрылся, он возродился. И там сестры как бы остались, и сейчас несут подвиг. И, в общем-то, это такое утешение для Эстонии. Вот единственный русский монастырь на территории Эстонии. Это частица Святой Руси на эстонской земле.
И запомнили слова монахини Фаины о том духовном опыте, который передали современным насельницам Иоанновского монастыря пюхтицкие монахини.
Да, они до сих пор живы. Жива схемонахиня мать Антония, которая больше 50 лет, уже 55 лет в монашестве. Она до сих пор жива. Это уникальный человек. Она была благочинной много лет. Ей матушка посылала, были ее духовными чадами, все новенькие сестры. Она учила их монашеству, она сама 50 лет монахиня. И этот удивительный человек, который окормлялся у печорских старцев, она лично знала митрополита Вениамина Фетченкова. И вот наши сестры, которые были здесь, пюхтицкие сестры, они до сих пор живы. их несколько человек. Вот, если не ошибаюсь, трех схемонахинь точно назову. Они уже более 30 лет в монашестве. Они прошли вообще школу монашества, суровые богоборческие годы, сохранили веру. Это вообще просто, ну, на мой взгляд, это святые люди. Вот я просто могу сказать простой пример. Идет всеночное бдение, воскресная вечерняя служба. Молодые сестры, которые поют службу, они присаживаются на службе. Пюхтицкие сестры все стояли как штык, не садились никогда. То есть они были примером для нас, молоденьких. Мы, видя их, вставали, меньше сидели, больше стояли, потому что это такой пример. И вот они очень много рассказывали о печорских старцах, ведь они окормлялись и у схиигумена Саввы, у архимандрита отца Иоанна Крестьянкина. Вот две наши монахини до сих пор живы. Они руководствовались, вот, в общем-то, руководством таких величайших старцев. То есть множество старцев, и не только вот эти знаменитые старцы, но архимандрит Нафанаил, архимандрит Феофан. Очень много было подвижников. В общем-то, вот Печорский монастырь, он был такой сосредоточен духовности, куда ехали люди все советское время. И официально кормлялись пюхтицкие и рижские сестры. И вот эти сестры, они для нас остаются примером. Они очень много рассказывали, они очень много передавали опыта. Они привезли с собой ноты, сохраненные в советское время. Вот нотный репертуар. Они сохранили книги, в том числе и книги отца Иоанна Кронштадтского. Они сохранили портреты отца Иоанна Кронштадтского. Они сохранили его облачение. Множество святынь, и они привезли сюда. И вот эта часть этого, она была заложена в наш музей.
В Ивановском монастыре замечательно поет на службах. Это незримая преемственность, которая доносит до нас отголоски той России. Она жива в церковных песнопениях, молитвах ко Господу, монашеском благочестии, которое передается и новому поколению верующих.
Вот такие были монахини первые. Монахини, которые похоронены на нашем кладбище в Артемяках, на нашем подворье. Просто святые люди. Это молитвенницы, это подвижницы, которые вымаливали свой род, свою страну, Россию. Всегда молились. Молились с поклонами. Вот в 90 лет клали поклоны. Вот мы, молодые, такие поклоны не кладем, а они клали. Подойдут гробницы и по 10, по 15 земных поклонов кладут. А мы только считаем, сколько они там поклонов положили. Вот такие вот были матушки. И были одновременно и строгие, одновременно и добрые, и милостивые, и терпеливые, и могли совет дать в любой ситуации. Вот, может быть, не столько из житейского опыта, сколько просвещенные Духом Святым. Вот такие были благодатные матушки. Вот спросишь совет, не поступишь по совету, 10 раз пожалеешь. Потом подойдешь к матушке и скажешь: матушка, вот я спрашивала у вас совета, вы мне посоветовали, а я подумала, передумала. Оказывается, нет, надо было всегда поступать. И много раз убеждалась из опыта, что вот совет состарится, всегда подскажет, направит, и направит именно на монашеский путь, подлинно монашеский. Вообще вот присутствие в монастыре старых опытных монахинь, восприемств, пример, они сохранили, там не была прервана традиция пюхтицкая. Эта традиция еще дореволюционной России.
Как воспринимается история страны в понятии вечности? Это единый путь, как взросление и возрастание человека, приобретением духовного опыта, времени зрелости. В жизни святого праведного Иоанна Кронштадтского не угасала его простая детская вера ко Господу и возрастала его ответственность за веренных ему чад церкви. А такими он считал всех русских людей, всех подданных своего государства. 3 октября 1908 года, за 2,5 месяца до своей кончины, он написал: «Молись Богу с кровавыми слезами о общем безверии и развращении России». Об этой ответственности кронштадтского пастыря сказал протоиерей Дмитрий Галкин.
Отец Иоанн Кронштадтский всегда чувствовал колоссальную ответственность, прежде всего, перед Богом, и этим наполнены его дневники. Вот он всегда не терял глубокого и очень живого, искреннего чувства покаяния. Это тоже видно в его дневниках. Поэтому ответственность – это, наверное, было одним из главных мотивов, которые двигали его служение. Безусловно, ответственность перед Богом, ответственность перед людьми, которая в конечном итоге была выражением чем любви к Богу и любви к ближнему. Только он так не называл любовью, он называл немножко по-другому.
На небе понимают и принимают только искренний язык сердца верующего, молящегося, кающегося, милостивого и сострадательного к ближним, чистого и целомудренного. От сердца лукавого Господь отвращает лицо свое. О том, как по молитвам чистого сердца отца Иоанна совершались чудеса исцелений и помощи тысячам людей, как со всех концов земли ему направляли телеграммы, и ситуация менялась, как только письма попадали в руки батюшки. Об этом сохранилось несчетное число свидетельств. Священный Синод на годовщину со дня кончины отца Иоанна Кронштадтского вынес распоряжение о том, чтобы его портрет был в каждом духовном учебном заведении. А люди еще при жизни, батюшки, хранили его фотографии в своем иконостасе. Его образ, его лицо, всегда светящееся добротой и силой, поддерживало людей в самые трудные годы. И сейчас, после канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского, можно увидеть немало различных иконописных образов, в которых он изображен и как преподобный, и как святитель, и как апостол. Но, наверное, каждому человеку он близок в чем-то своем. Может быть, потому что каждый может назвать его своим учителем веры, молитвы, дерзновения, милосердия. И как к любящему отцу мы припадаем к его гробнице, чтобы тихо сказать: «Святой праведный отче Иоанне, моли Бога о нас».
Места и люди.